Добрый вечер, дорогие друзья, наши радиослушатели. У микрофона Вадим Гетман, ведущий радиопрограммы «На пути». Слушайте нас каждую среду в это время и на этой волне с 6 до 7 часов вечера. Частота вещания 11.50 АМ, средние волны. Повтор программы по четвергам с утра с 6 до 7 часов утра. Мы рады приветствовать вас. Сегодня мы продолжим тему бесед о последнем времени. Сегодня выйдет в эфир передача номер 4. Мы поговорим о втором пришествии Иисуса Христа. Но прежде, для тех из наших слушателей, которые, возможно, только присоединились к нам и не слышали тех бесед, которые были раньше, или, может быть, тем, которые слышали их, но не помнят, кто в них участвует, я хотел бы представить вновь наших гостей студии. Это два брата, служители евангельско-баптистских церквей. Андрей Павлович Чумакин и Алексей Тимофеевич Казарезов. Они скажут несколько слов приветствия.
Приветствую, Вадим, приветствую, Алексей Тимофеевич, и приветствую всех радиослушателей. Меня зовут Андрей Чумакин, и я очень рад, что вновь могу быть на этой передаче и говорить об этих важных вопросах, важных темах последнего времени.
Я также приветствую вас, братья, брат Вадим, брат Андрей. Также всех приветствую радиослушателей, которые слушают нас. Кто слушает в среду, добрый вечер. Кто слушает в четверг, доброе утро. Я очень рад участвовать в этой передаче. Мы будем говорить, о чем уже сказал брат Вадим, о последнем времени, о втором пришествии Христа сегодняшней передачи.
В предыдущих программах мы уже касались актуальных тем последнего времени, того, что нам открывает Библия, Священное Писание. Мы, христиане, верим, что в Библии сокрыто откровение Божье, что она открывает нам Божью волю и панораму последних событий. В первой передаче мы упоминали о том, что Христос вначале должен по этой панораме прийти за Своей Церковью. Это называется в Писании восхищением Церкви. Затем мы поговорили о личности Антихриста, кем он будет, что нам известно о нем из Писания и что, может быть, остается для нас сокрытым. Далее мы говорили о великой скорби, о страшном времени испытаний и лишений, которое ожидает всю Вселенную, и с помощью которого Господь желает достичь и язычников, но прежде всего и израильский народ, для того, чтобы он обратился к нему и признал Мессией Иисуса Христа. Это должно произойти по свидетельству Писания. Дорогие братья, у меня к вам первый вопрос. Мы сказали, что наши передачи посвящены последнему времени. Эта фраза неоднократно употребляется в Священном Писании. Скажите, какой смысл библейские авторы или писатели Библии, авторы ее Дух Святой, вкладывают в эту фразу? И что мы, христиане, под ней подразумеваем? Когда началось последнее время? Уже мы живем в нем? Или же, может быть, оно началось с самого начала христианской эры?
Насколько я помню, о последнем времени говорил пророк Даниил еще, и пророчества Даниила были связаны с пришествием Мессии, с пришествием Христа. И проблема, о которой говорил Даниил, это была проблема греха, проблема состояния израильского народа. И Мессия был обещан для того, чтобы он пришел и мог изменить эту ситуацию, мог избавить народ от греха, мог очистить грех. И вот это вот событие, пришествие Мессии, оно и называлось в Библии последним временем. И поэтому, когда мы смотрим на всю хронологию Библии и пришествие Иисуса Христа, когда Он был рожден, когда Он пришел в этот мир, это было уже начало последнего времени, это был план Божий для того, чтобы Мессия, пришедший в мир, мог быть принят народом израильским для того, чтобы грех и беззаконие было убрано. Поэтому я так вижу, что начало последнего времени уже с этого момента мы видим пришествие Иисуса Христа на землю. И весь этот период, в котором мы сегодня даже живем, он так и является продолжением вот этого последнего времени, которое началось тогда.
Еще в Слове Божьем прямо говорится, что Христос родился к концу веков. Поэтому, когда мы говорим «последнее время» и когда читаем Библию, мы по контексту должны узреть, о каком конкретно времени говорит Слово Божие. Ну, а в народе и вообще, когда мы говорим «последнее время», все подразумевают, что конец такого бытия и жизни на земле, как мы сейчас живем, что ему наступит конец и настанет что-то новое. Вот в этом смысле мы сегодня, наверное, будем и говорить.
Я думаю, что проблема, вот о которой мы говорим, как понять про последнее время, было ли это пришествие Христа на землю первый раз или второй раз, эта проблема возникла из-за неприятия евреями Мессии, потому что Христос пришел для того, чтобы стать обещанным царем, и в тот момент, когда народ израильский отвергли Христа как Мессию, отказались от Него, и хотя Он торжественно вошел в Иерусалим именно как обетованный царь, и народ отверг Его через, буквально через несколько дней. И вот с этого момента мы видим, происходит то, что называется пророческий разрыв. То есть план Божий, который был, чтобы Мессия пришел, был принят народом и наступило царство Христа на земле, в этой ситуации по причине непринятия царя меняется ситуация. И начинается время церкви, которое мы называем. То есть время, когда спасение предлагается не только народу израильскому, как народу избранному, но и язычникам. И вот этот период времени, он должен подойти к концу, о чем мы говорили в предыдущих передачах, когда будет восхищение церкви, и затем будет продолжение тех событий, которые не были закончены, восстановление народа израильского. То есть последнее время, оно продолжается. Оно началось вот в тот момент, когда Христос пришел, но вот в этой ситуации из-за непринятия Христа начинается период церкви, и когда этот период подойдет к концу, идет продолжение. И мы в прошлый раз говорили, последняя седьмина, последние 7 лет, это все события последнего времени.
Кстати, возникает сразу вопрос, почему народ израильский, который должен был бы лучше других народов быть знакомым с Священным Писанием, тем не менее не принял Мессии? Где здесь произошло вот это недоразумение?
Есть несколько текстов в Писании, которые показывают, что пришествие Христа должно произойти торжественным воцарением Христа. И я думаю, что вот именно народ израильский основывался на этих текстах и воспринимали пришествие Мессии как царя, который даст царство народу здесь на земле. И когда они не замечали это в пришествии Христа и в проповедях Его, и даже когда они искушали Его своими вопросами и не видели вот этого, этой цели у Христа, я думаю, вот на основываясь на некоторых текстах Ветхого Завета, которые говорят о пришествии Мессии, они не поняли и не приняли Его.
Еще нам Слово Божие говорит, о чем брат Андрей говорил, Римлянам Павел 3 главы посвящает этой теме, 9, 10 и 11. И здесь написано в 11-15, «Ибо если отвержение их, то есть евреев, примирение мира, то что будет принятие, опять же, их, евреев, как не жизнь из мертвых?» То последнее время именно мы имеем в виду, когда Христос Иисус придет с небес, чтобы очистить землю и воцариться на ней.
Когда мы говорим о втором пришествии Иисуса Христа, некоторые люди подразумевают под этим весь комплекс событий, которые ожидают мир в, ну, вновь эта фраза, последнее время. И тем не менее, сегодня мы будем говорить о некоем конкретном событии, которое на Божьих часах или по Божьему плану должно произойти после великой скорби, не так ли?
Действительно так, и мы называем это вторым пришествием Христа, пришествием Христа на землю. Хотя, если посмотреть на те названия, которые люди дают этому событию, обычно это называется «конец света». «Конец света» или «судный день». И вот у меня перед моими глазами некоторая интересная статистика, которую я взял, которая говорится о тех предсказаниях, когда произойдет конец света или судный день. И эта статистика интересна тем, что вот здесь на 6 страницах переписаны все даты, когда были эти предсказания. И вот интересно, что все 20 веков помещаются на одну страницу вот здесь всех этих дат. Потом 20 век, в котором мы уже жили, занимает 2 страницы. И потом подходит вот такое более учащение предсказаний. Очень много было предсказаний в 99-м году, потом наступает 2000-й год. Помните все вот эти вот переживания 2000-го года, много предсказаний. И потом, когда мы переходим к 21-му веку, в котором вот мы прожили 12 лет, то в 21 веке, вот три страницы уже занимают это предсказание только уже в 21 веке, начиная вот с самых разных моментов 2001 года, 2002 год, 2004. По сути, каждый год 2021 века уже есть предсказание, что должен наступить конец света. И, может быть, такие самые последние, вы помните, это предсказание Гэролда Кемпинга, который говорил 21 мая 2011 года это должно произойти, потом, когда это не произошло, еще раз было пересчитано, перенесено на 21 октября, вновь не произошло. И последнее, что вот я уже слышал, это буквально вот неделю назад, 24 июля, некоторый предсказатель из Австралии говорил, что должно произойти. И с другой стороны, 2012 год, вот в котором мы живем, очень много предсказаний по самым различным источникам, календарь Майя, еще какие-то предсказания, которые говорят о том, что именно 2012 год – это момент конца света. И я думаю, что вот когда мы смотрим на все эти предсказания и говорим об этом, об этой теме сегодня, для нас очень важно отметить, что Слово Божие говорит, когда мы рассуждаем об этом моменте. И я здесь вспоминаю три такие предупреждения Слова Божия, которое очень важно для нас понимать. Первое, что Христос говорит, что никто не знает ни часа, ни дня того, когда это произойдет. Это первый момент, и мы должны основываться на нем. Второй момент, Христос говорит, да не обольстит вас никто никак. И вот все эти предсказания, о которых мы говорили сейчас, они именно к этому стиху должны быть отнесены. Мы понимаем, что много будет людей, которые будут обольщать, которые будут говорить, вот оно наступает, и сам Христос об этом говорил. И третий момент очень важен. Христос говорит, «Се гряду скоро». То есть, несмотря на то, что мы отвергаем все эти предсказания, мы знаем, Христос говорит, «Я гряду скоро», и мы должны ожидать этого момента, мы должны готовиться к этому моменту. По сути, все вот эти предсказания, которые были за всю историю христианства, вот так я просматривал, ну, каким образом люди приходят вот к какой-то определенной дате, почему говорят вот именно в этот момент, вот в этот год, они, по сути, все идут одной схемой, так сказать. Берется, может быть, событие Ноя, пришествие потопа, и написано через 7 дней пришел потоп. Это переводится в тысячелетия, начинается исчисление, начинаются подсчеты. Другой момент, берутся, естественно, пророчество Даниила, где сказано 2300 дней, или еще какие-то там даты указаны. И все это переводится в года, все это переводится в подсчеты, и определенная дата возникает. И другой момент, на котором все эти предсказатели основываются, они говорят о тексте Писания, где сказано, что Господь ничего не делает, не открыв раба своим пророкам. И поэтому они отвергают тогда все вот эти вот предупреждения, о которых я сказал, и говорят, да, это есть, это для всех остальных людей, а для нас, для избранных пророков, Бог открывает эту дату. Я думаю, это заблуждение, это неправильное толкование текста Писания. Естественно, Христос открывает, и мы говорим сейчас, мы говорим о восхищении церкви, мы говорим о великой скорби, о пришествии Христа. Господь открывает это, но правильное толкование Писания должно быть в том, что Писание не должно противоречить самому себе. Если мы видим вот эти предупреждения Писания о том, что никто не знает ни дня, ни часа, мы должны на этом останавливаться, мы должны это принимать и не выдвигать каких-то теорий, не выдвигать дат, потому что это явное противоречие Слову Божьему.
Мы уже говорили о пришествии Христа, что церковь сегодня ожидает пришествия Христа, но это за церковью. Было времена, когда много веков, история говорит, вообще не проповедовали о пришествии Христа. То Христос говорит, что для тех, кто сегодня ожидает Христа за церковью, записано в Луки 12:36, он говорит, и вы будете подобны людям, ожидающим господина своего с брака, дабы когда он не постучит, тотчас отворить ему. Скажу, что блаженны рабы те, он сам станет служить им. Это одно ожидание Христа. Но мы сегодня говорим о втором пришествии Христа, которое будет, видимо, для всего мира, когда он придет с церковью. Об этом дне Слово Божье говорит, что он придет как тать, то его никто не будет ожидать.
Итак, когда мы говорим о втором пришествии Христа, правильно ли будет сказать, что мы говорим о нем в двух фазах? Первое – это возвращение Христа за своими. Потом я слышал такую формулировку. Вторая фаза, уже само второе пришествие Иисуса Христа, это возвращение Христа со своими. Означает ли это, если это верно, что верующие, которые будут к этому времени вместе со Христом, мы говорили, что во время воскресения, во время восхищения произойдет воскресение умерших святых, умерших верующих, и они соединятся с Господом, будут в общении с Ним на воздухе, означает ли это, что во время второго пришествия они вместе со Христом возвратятся на землю? И если да, то с какой целью?
Действительно, Писание показывает нам эти две фазы пришествия Христа, и нам очень важно понимать каждый раз, когда мы какого-то текста касаемся, относится ли это к пришествию Христа за церковью или пришествию Христа на землю. И вот понять мы это можем, даже когда мы смотрим, как описывает Писание то или другое пришествие. Потому что первая фаза, как мы называем пришествие Христа за церковью, это всегда время благословения, это всегда время радости, это всегда время, когда церковь ожидает Христа и желает, чтобы Он пришел. И с другой стороны, Писание называет вот это пришествие, в одном месте Христос говорит, что «Я звезда утренняя». Звезда утренняя — это звезда, которую не все видят, а только те, кто бодрствует, может быть, те, кто не спят ночью, они могут увидеть появление утренней звезды на небосклоне. И вот это первая фаза, о которой мы говорили уже, пришествие Христа за церковью. Пришествие Христа на землю или вторая фаза, она описывается совсем по-другому. Особенно в пророчествах мы читаем, Иоиля, Сафония, это время гнева, это время суда, это время наказания, это время, когда люди будут страдать от тех бедствий, которые постигнут их. И вот это пришествие, оно описывается, может быть, здесь можно вспомнить пророка Малахию, как солнце правды. Христос говорит, я приду как солнце правды, и солнце, уже восход солнца, наверное, видят все люди, которые, потому что оно приходит, освещает всю землю. Вот в этом будет отличие второго пришествия Христа на землю. Он придет на землю. Это будет для всех народов. Все увидят, и все будут участниками этого события, в отличие от восхищения церкви.
Второе пришествие Христа будет с церковью. Об этом Христос говорит своим ученикам, что вы сядете на 12 престолов судить 12 колен Израилевых. Раз. Павел говорит это уже не евреям, а язычникам в 6 главе 1 Коринфянам. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Святые не сами без Христа будут судить мир. И не сейчас во время построения церкви, а это именно в его пришествии. И дальше Павел говорит, разве не знаете, что ему будут судить ангелов? Вот это что будет за суды, какое будет пришествие. Поэтому церковь во второе пришествие будет со Христом принимать активное участие в суде над миром. В Откровении мы находим, что церковь, когда на небесах в лице 24 старцев, 4 животных, она уже участвует в излиянии бедствий на землю в дни великой скорби. Поэтому церковь непосредственно приходит в его второе пришествие с ним. Она изображается как в белых одеяниях и так дальше описывается в Священном Писании.
Если церковь будет принимать участие в суде, как это, по-вашему, должно отразиться на жизни сегодняшних верующих? Может ли сегодня верующий как-то себя подготовить к этому в духовном плане?
Я думаю, что верующий сегодня в первую очередь должен заботиться о своем отношении к Иисусу Христу, потому что мы говорили в предыдущих передачах, что самое главное для христианина – это иметь спасение во Христе, это быть в теле Христа. Если человек имеет спасение, если он крещен Духом Святым, то есть находится в теле Иисуса Христа, это самое важное положение христианина. И когда церковь, как тело Христа, будет восхищена, тогда мы имеем эту уверенность, что христианин будет участвовать вот в этих событиях, придя со Христом. Поэтому сегодня для нас очень важно, понимая эту ответственность, которая предстоит нам, понимая важность этого события, проверять свое положение. Ты действительно имеешь правильное отношение со Христом? Ты действительно в теле Христа? Ты действительно готов к этим событиям, которые, как я уже сказал, грядут скоро?
Когда человек, христианин, член церкви, помышляет о пришествии Христа за церковью и о том, что назначено церкви, какая высокая честь и слава в вечности на небесах, то апостол Иоанн об этом пишет, это надежда нашего призвания. Он говорит, возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию, подчеркивает надежду, на Него очищает себя так, как Он чист. Человек, имеющий надежду на Господа, что он будет восхищен и с Господом участвовать во всех делах, которые он назначил совершать над миром, имея эту надежду, человек способен очистить себя от всякой скверны, плоти и духа. Это побудительные причины того, о чем Павел в 6 главе Коринфянам их потом обличает, где они судились друг с другом, тяжбы вели за материальные ценности, то он говорит, для чего бы вам лучше не оставаться обиженными?
Я как раз вспомнил это место Писания, находится оно в первом послании к Коринфянам, это 6 глава с 1 по 8 стихи, и там есть такие слова, я прочту их для наших слушателей. «Как смеет, кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви? К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев». Конец цитаты из Священного Писания. Братья, как вы думаете, есть ли сегодня у верующих проблема, о которой говорил тогда Павел? Потому что, похоже, уже тогда были те верующие, которые желали свои дела мирские, возможно, какие-то тяжбы или споры, выносить на мирской суд.
Я думаю, что эта проблема есть и сегодня, и это проблема, общая проблема, которую Писание называет «влияние плоти». И поэтому для христиан сегодня, в последнее время, когда мы живем, очень важно проверять, что царствует в их жизни. Побеждает дух или побеждает плоть? Я вот вспомнил еще один текст Писания, который показывает, каким образом мы должны готовиться к этому моменту, который называется «День Господень». Апостол Петр пишет об этом, второе послание Петра, 3 глава. С 8 стиха здесь сказано: «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в котором воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред ним неоскверненными и непорочными в мире. То есть мы видим вот здесь призыв Священного Писания, даже касаясь вот тех вопросов, о которых ты говоришь, что христиане призваны быть неоскверненными в мире. Они должны стремиться к святости, они должны стремиться к отделению, а не подражанию этого мира, в том числе вот в этих вопросах суда или каких-то проблемах между верующими христианами.
С христианами получается такие случаи, как описывает Павел Коринфянам, или вот прочитал брат Андрей, от малой веры. Люди верят и не верят, будет или не будет. Это верующие люди так поступают. Поэтому часто, падая вот в эти согрешения в материальном мире, люди не помышляют о Боге, люди не помышляют о том, что нам всем должно, как мы уже в прошлых передачах говорили, должно явиться предсудилище Христово и дать отчет тому, что мы делали, живя в теле, доброе или худое.
Дорогие радиослушатели, пришло время мне напомнить, что вы на волне радио «На пути». Нашу программу, часовую передачу, в которой мы обычно беседуем о вопросах веры, служения, текстах, записанных в Священном Писании, словом, всем тем, что связано с нашим Господом, который пришел для того, чтобы спасти нас, но также и для того, чтобы судить нас. Это цель второго пришествия Иисуса Христа, о котором мы сегодня говорим. Так вот, наша передача выходит в эфир по средам с 6 до 7 часов вечера на частоте 11.50. Это средние волны. На этой же волне повтор передачи по четвергам на следующее утро с 6 до 7 часов утра. Если вы захотите связаться с нами по телефону, у нас есть бесплатный телефон. Вы можете позвонить по нему. К сожалению, мы не в прямом эфире сейчас, передача идет в записи, но мы с радостью ответим на ваши вопросы и хотели бы услышать ваши пожелания об этой программе. Телефон 1-877 на пути 4. И этот же телефон цифрами 1-877-627-8844. В сегодняшней передаче принимают участие братья-пресвитеры Евангельско-баптистских церквей. Пресвитер церкви Спасения, которая находится в городе Эджвуд, Андрей Павлович Чумакин, а также один из пресвитеров церкви, которая находится в Сиэтле. Его зовут Алексей Тимофеевич Казарезов. Итак, второе пришествие Иисуса Христа. Я хотел бы вернуться на минутку и поговорить о временном аспекте. Мы сказали, что о дне том и часе никто не знает, и что было бы греховным и неправильным в соответствии со Словом Божьим делать какие-то предсказания. И тем не менее, второе пришествие делится на две фазы. Согласились ли вы, дорогие братья, с таким утверждением, что первая фаза, то есть восхищение церкви, нам действительно неизвестно. Мы не знаем, когда это произойдет, и было бы неверно делать какие-то предсказания. Но ведь вторая фаза, насколько мы знаем по библейской хронологии, отстоит от первой фазы на 7 лет. Означает ли это, что мы можем предсказать вот эту вторую фазу, если первая уже наступит? Можем ли мы, иными словами, тем людям, которые останутся здесь на земле, сказать, что если это произойдет, то ожидайте Иисуса Христа во славе, приходящего после великой скорби, после 7 лет.
Я думаю, сказать это мы можем, но более правильно призывать людей не к тому, что когда произойдет восхищение церкви, вы уже ожидаете второго пришествия на землю. Призыв Писания в том, что мы должны побуждать людей покаяться перед Господом и устремиться оказаться в Иисусе Христе, быть в числе спасенных, быть в числе церкви. Но, с другой стороны, да, это действительно так. Если мы знаем, если мы будем участниками пришествия Христа за церковью, то с этого момента, когда оно состоится, уже ясно, что пройдет 7-летний период и произойдет пришествие Христа на землю. Это событие, о котором мы говорили, период великой скорби, он действительно будет 7 лет, и после этого момента пришествие Христа на землю. Это как бы открыто в Писании.
Ну, дорогие радиослушатели, не оставляйте никак никто свое спасение на второе пришествие Христа. Второе пришествие Христа будет не для спасения, не для взятия спасенных. Спасенные с ним придут, чтобы судить мир. Второе пришествие Христа нам Слово Божие открывает, оно будет прежде всего для суда над живыми, о чем мы читаем в 25 главе Матфея, 3 часть. Господь произведет суд в канун тысячелетия над живыми людьми. Поэтому второе пришествие Христа, да, это люди, оставшиеся после восхищения церкви, особенно народ еврейский. Эти события описаны в Священном Писании, что будет. Будет даже то, что Антихрист, сам дракон и лжепророк, они будут очень четко и ясно готовиться к этому пришествию, и их подготовка будет выражаться в следующем. Мы читаем в 16 главе Откровения, 12 стихи ниже. «И видела выходящих из уст дракона, из уст зверя и из уст лжепророка трех духов, нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. Се иду как тать, блажен бодствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Вот что будет в канун самого явления и пришествия Христа на землю. Но это будут люди в великой скорби, все это происходить, поэтому там спасения нет. Это ужасное бедствие. Это еще называется Днем Господним. Его Господь очень много раз о дне своем, о дне Господнем. Это день мрака, бури, страха и так дальше. О дне Господнем написано Иаиль, 1 глава, 2, 3, Амос 5, Авдий 1, Сафоний 1, Захария 14, Деяния апостола об этом говорит, 2 Петра говорит, 1 Фессалоникийцам, Исаия 61 глава, и о чем мы прочитали с Откровения. Поэтому это пришествие Господне не для спасения, а только для суда над живыми и для воцарения Христа на земле.
Я думаю, здесь очень интересно, Алексей Тимофеевич уже коснулся этого события Армагеддон. Это может быть еще одно слово, которое многие люди слышали, и на основании вот этих событий опять какие-то есть предположения, спекуляции, фантазии о том, что это за Армагеддон. Как бы для всех известно, что это какая-то большая война, которая должна произойти, и Писание показывает нам действительно, что это произойдет, и вот как мы и слышали из текста Писания Откровения, что эти бесовские духи в последний момент, вот в последней части великой скорби, они выйдут для обольщения, для того, чтобы собрать людей, царей земли, я бы сказал, на самое большое безумие, которое, может быть, за всю историю человечества было, это на войну против Бога. По сути, вот результатом всех этих бедствий, а мы говорили в прошлый раз, что печати, трубы, чаши, это же будет все наказание, и люди будут мучиться, и люди будут страдать от всего этого. И вот это обольщение бесовских духов будет направлено на то, чтобы сказать людям: вы мучаетесь, давайте пойдем воевать, давайте пойдем на освобождение, давайте мы соберемся на войну.
Это физическая война, не духовная уже.
Да. Да.
Это физическая война.
И вот это обольщение, оно же достигнет своей цели. И как мы и читаем вот в тексте Писания, что собралась огромная армия, все цари земные, они соберутся вот в этой долине Армагеддонской для того, чтобы воевать против Бога, для того, чтобы сбросить с себя все эти наказания, все эти осуждения. И это насколько великое будет обольщение. Люди поверят этой лжи, этому обольщению духов, демонов, что есть возможность победить Бога. То есть люди будут уже знать о Боге, это не будет какого-то сомнения, они будут знать все эти наказания, и они войдут в обольщение пойти воевать и в этой Армагеддонской битве одержать победу. И вот это, наверное, это последний вот этот момент великой скорби, когда армия собрана в этой долине Армагеддон, чтобы воевать. И в этот момент, как мы читаем, 19 глава книги Откровения, пришествие Сына Божьего, Он приходит на землю.
Может, прочтем текст?
Да, я думаю, что это будет важно.
Это Откровение 19 глава с 11 стиха и до конца. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написано, которого никто не знал, кроме его самого». Он был облечен в одежду, багрянную кровью, имя ему — Слово Божие. И воинство небесное следует за ним на конях белых, облеченный весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина, ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде его, на бедре его написано имя — «Царь царей и Господь господствующих». И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинство их собранное, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя, поклоняющиеся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом, сидящие на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Вот прямое, ясное повествование об этом конце и видимом пришествии Господа нашего Иисуса Христа.
И у нас есть еще несколько деталей, которые мы находим в Священном Писании, которые показывают, что именно все цари или все население вот того времени, оно будет участвовать в этой битве. Потому что мы находим в Захарии 12 главе, в 3 стихе сказано, что соберутся все народы земли. И там мы видим, что там будет находиться весь, так сказать, западный блок. Вот эта федерация диктаторов, которые образуют Антихрист, они будут участвовать в этой битве. С другой стороны, мы находим в книге Даниила, 11 глава, 43 стихи, там сказано, что египтяне, ливийцы, эфиопляне, то есть армии Африки, они приходят, чтобы участвовать вот в этой битве. Откровение 16 глава, 12 стих, сказано, что река Евфрат высохла для того, чтобы собрать армию. То есть мы видим, что здесь армии Азии со стороны Евфрата, они тоже приходят туда. И получается, что все народы, они собираются в этой долине, для того, чтобы быть в этой битве. Когда-то, я помню, мы спросили нашего профессора, это уже давно было, а как насчет Америки? Ну вот Африка есть, вот Европа есть, вот Азия есть, как насчет Америки? Он говорит, ну Америка вся восхищена будет, они же все верующие, все христиане. Ну, конечно, это шутка, но мы видим, что Писание показывает нам, что собираются все народы. Это обольщение духов, оно коснется всех народов земли для того, чтобы воевать против Бога.
Мы уже немного касались вопроса о том, где в Писании говорится об Америке. Я слышал одно из мнений, когда говорится об орле, ну вот символ Соединенных Штатов, это орел или один из символов. Мне кажется, не совсем правильное мнение, но интересное, что вот когда об орле говорится. Братья, не кажется ли вам несколько странным, что Писание о такой сверхдержаве, как Соединенные Штаты, вроде бы ничего не говорит? Или же вы думаете, что, может быть, тот самый Вавилон Великий, Великая Блудница, это и есть Соединенные Штаты?
Братья, не может быть, чтобы Соединенные Штаты были этой великой блудницей. Признаки великой блудницы нам описано в 18 главе 24 стих, что в этом городе найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. Вот в ком найдете кровь от Авеля и всех убитых на земле, то есть великая блудница, но не Америка.
Ну, с другой стороны, конечно, я признаю, что Америка – это великая держава, но, по сути, это великая держава, ну, сколько времени она существует? 300 лет, да, мы можем сказать, это существование Америки. И поэтому, если говорить в плане всей человеческой истории и вспоминая те великие империи, которые были, то тут трудно определить вот значимость Америки или более точно Соединенных Штатов. Когда мы говорили вот о последнем времени, я помню когда-то один старый брат в нашей церкви, когда он говорил вот о последнем времени, он говорил, ну посмотрите, вот когда у нас есть неделя, 7 дней недели, и когда мы подходим к пятнице, мы говорим, что это конец недели. Хотя прошло только 5 дней, еще есть пятница, еще есть суббота, есть воскресенье. Но это все уже конец недели. Точно так же, говорит, и в творении Божьем. Когда прошло 5 тысячелетий, это уже последнее время. Поэтому если смотреть вот на эти тысячелетия существования человеческой истории, и на фоне тысячелетий, ну, положение Америки, сложно сказать, что оно действительно особо значимое, что мы должны обязательно где-то увидеть в пророчестве указания на Америку. Поэтому я думаю, что и Америка, как и все остальные страны, подвержены греху, они будут судимы Богом, потому что это будет последнее время. Но если нету точного пророчества, указывающего именно на Америку, ну, это еще ничего не значит.
Братья дорогие, Америку нельзя исключать участие в битве Армагеддон. Почему? 14 стих нам повествует, что это бесовские духи, творящие знамения, они уходят царям земли, всей вселенной. В слове Господнем под вселенной мир весь не понимается небеса и звезды. Под вселенной, слово Божие, большинство имеет лицо земли. Поэтому здесь написано «к царям земли всей вселенной», начиная от Америки и кончая Японией.
Для меня интересно, вот когда мы говорим о Армагеддонской битве, вот в этом тексте, который был прочитан из 19 главы книги Откровения, и вот после всех наших рассуждений мы видим, насколько огромная будет подготовка, вот действительно собрать всю эту огромную армию в этом одном месте, причем мы говорили, это географическое место, вот само слово Армагеддон, это долина, долина Мегидда, которая находится недалеко от Иерусалима, и собрать вот все армии туда, в одно место, это огромная подготовка, даже вот просто представить, как это должно происходить, но когда мы смотрим на саму битву, вот как будет происходить сама битва, мы прочитали этот текст, посмотрите, это 20 стих и 19 главы. Сказано: «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которым он обольстял принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Буквально два стиха, который описывает, как будет происходить битва. Сын Божий, Сын Человеческий приходит, армия готова, моментально происходит поражение Антихриста, лжепророка и всех остальных. То есть битва, по сути, вот как представляется в каких-то фантазиях или фильмах, битва Армагеддон, которая, ну, копируется где-то современные там ядерные или еще какие-то войны, этого не будет. Сын Человеческий приходит, и моментально идет поражение всей армии, и они поражены. И вот как здесь написано, они брошены в озеро огненное, прочие убиты мечом. То есть мы видим, насколько это пришествие Христа будет вот торжественным и с этим огромным результатом, когда вся эта битва будет закончена моментально, и все армии будут поражены.
Может быть, это и есть ответ на вопрос, почему в этих текстах нет упоминания и даже намека на использование современных средств вооружения. Ведь такой вопрос, наверное, у каждого вдумчивого читателя возникает. Мы в современное время знаем, что буквально каждый день что-то новое испытывается различными военными структурами, все новые виды оружия используются. И тем не менее здесь говорится о всадниках, о конях. Только ли это символический язык?
О всадниках и конях говорится пришедших с небес. А вы говорите об оружии земном. По всему видимому, оружие земное там будет то, которого сегодня еще нету. Но что оружие без человека? Зверь и лжепророк, написано, схвачены, повержены оба живы в озеро Огненное, да как предводители, как генералы всей этой армии, да? А вся армия мертва. Любое оружие, любые танки, любые ракеты без человека, они бездейственны, друзья дорогие. Ведь дух жизни в руках Христа Иисуса, о чем Господь сказал через Даниила царю, сыну Навуходоносора, помните? Говорит, а того Бога, у которого в руках дух жизни твоей, ты не проставил. Ведь мы имеем дело с Господом, который дает нам дух жизни, и Он его отбирает. Поэтому мгновенно во всем войске будет взят дух жизни, они будут мертвы. Какое оружие придет в действие? Никакое.
Еще один вопрос у меня. Мы говорили о том, что Антихрист собирает все народы на битву с Богом. Действительно ли он сможет все народы таким образом обольстить, или эта битва будет направлена также на кого-то конкретного на земле, например, против народа израильского? И почему вдруг израильский народ станет целью этой агрессии, этой атаки со всех народов земли?
Но здесь, друзья дорогие, эта битва будет в конце седьмины последней. А как нам известно, что только первая седьмина, 3,5 года, когда будет приносить жертвы и чтить этого Антихриста. А когда он отменит, мы читаем, жертвы, праздничные времена у них, евреи его отвергнут, он обратится для них из ими принятого мессии, их злейшего врага, они познают, что они совершили роковую для себя ошибку. Поэтому именно эти войска будут не только встречать Бога и битву с ними, но также и против населения еврейского.
Может быть, здесь стоит добавить, когда мы сказали, что все народы будут обольщены, и все народы пойдут вот в эту битву, против Бога, ну, видимо, не все народы, в том плане, что не все люди буквально будут обольщены, потому что одно из событий, которое произойдет вот после Армагеддонской битвы, когда Христос придет на землю, это будет суд над живыми народами, когда соберутся перед Ним, вот тогда уже все народы. И вот как результат этой Армагеддонской битвы мы прочитали, что, во-первых, это будет огромное поражение, мы читаем Откровение 14 глава, что кровь будет до уст конских, то есть здесь как бы идет вот такая мера длины, это буквально 1.5 метра, можно представить себе вот эта долина Армагеддон, которая тянется, по-моему, где-то на 35 километров, она будет усеяна трупами на высоту 1.5 метра. По сути, даже географически можно было посчитать, вроде бы 35 километров это не такое большое расстояние, но если поставить человека к человеку в армии, там, по сути, все население Земли может поместиться вот на этой долине. И представьте себе, на высоту 1.5 метра это будет засеяно трупами. Поэтому мы видим в Писании, что не все люди буквально будут присутствовать там, и не все будут обольщены, потому что когда наступит суд над живыми народами и соберутся все народы, результат Армагеддонской битвы будет в том, что Антихрист и лжепророк брошены живыми в озеро Огненное, а прочие написаны убиты мечом. То есть о них еще не сказано, что они в озеро Огненное идут. Они идут опять в преисподнюю, где за всю историю человечества собираются все грешники, которые однажды предстанут на суд у Великого Белого Престола. И мы будем говорить об этом несколько позже. Но вот люди, которые останутся, которые не будут поражены мечом, потому что они не участвовали в битве, будут среди них некоторые, которые не приняли начертания зверя, о чем мы говорили в прошлый раз, которые все-таки будут скрываться, которые... Мы говорили о покаянии израильского народа, которые обратятся к Богу в конечном итоге. Будут те люди, о которых Христос сказал, что вы подали мне чашу холодной воды, я был болен, вы посетили меня. В буквальном смысле эти слова Христа, они будут относиться к тому периоду великой скорби, когда будут люди, которые обратятся к Богу, которые будут помогать израильскому народу скрываться, которые будут своими добрыми делами показывать, что они обратились к Богу. Вот эти как раз люди, они предстанут на этом суде над живыми народами, народами, и которые окажутся в числе овец, когда Христос будет отделять козлов от овец. Они окажутся этими людьми, которые в своих физических телах и войдут в тысячелетнее царство, которое наступит вот после этого. Ведь мы читаем, что в тысячелетнем царстве будут новые поколения, будут рождаться дети. Это говорит о том, что там должны быть люди в физических телах, которые придут туда и будут новые поколения появляться. Вот это люди, которые не будут участниками этой битвы Армагеддон, которые не постигнет вот это наказание, которое мы прочитали.
Брат Андрей, это подтверждается историей всего человечества. Любые войны не мобилизуются до единого человека с каждой страны. Понимаете? Мобилизуются в армию кто? Военноспособные люди. Даже в Священном Писании и возраст указан, от какого возраста до какого. Точно там. Это будут военные люди, военно обязанные участвовать. А все мирное население, то останется по странам, это да и аминь.
Ну, я думаю, это коснется, может быть, каким-то образом поражения от пришествия Христа, оно, может быть, коснется не только даже самих солдат, так сказать, которые будут в долине. Вот я вспоминаю, есть пророчество Иеремии, это 25 глава с 30 стиха, здесь так написано: «Посему прореки на них все слова сии и скажи им, Господь возгремит с высоты и из жилища святыни своей, подаст глаз свой, страшно возгремит население свое, как топчущие в точили, воскликнет на всех живущих на земле, шум дойдет до концов земли». Ибо у Господа состязание с народами, Он будет судиться со всякой плотью, нечестивых Он предаст мечу, говорит Господь. То есть мы в этом тексте видим, что сказано, шум пойдет до краев земли. Поражение будет буквально этой армии, которая будет находиться в этой долине Армагеддон. Но, как мы и сейчас понимаем, что подготовка к армии — это ж не просто солдаты, это не просто там танки или самолеты. Есть многие службы, которые готовят это, служба тыла и там все остальные технические, инженерные службы. То есть люди каким-то образом участвуют в этой битве. И мы видим, что поражение будет не только людей, которые будут находиться в самой долине, шум пойдет до краев земли. Все, которые были участниками в подготовки, в том числе в преклонении Антихристу, которые пойдут вот этому обольщению. Это поражение, оно пойдет по всей земле, и все люди, которые были участниками этого, они будут поражены.
Можно ли сказать, что сегодняшние события, происходящие на Ближнем Востоке, это и возможный конфликт с Ираном, и те события, которые происходят в Афганистане, в Пакистане, и те революции, о которых мы слышим сегодня в арабских странах, и тот непрекращающийся конфликт между арабскими странами и Израилем, а также палестинской автономией, что все это подготовка сцены для вот этой армагеддонской битвы, которая должна произойти.
Да, я думаю, что все это является подготовкой. Я бы был очень осторожен, чтобы давать какие-то прямые пророчества или привязывать какие-то исторические моменты, которые происходят сегодня, вот к какому-то пророчеству, в том числе ветхозаветнему или новозаветнему, потому что много было уже ошибок сделано в прошлом, когда события, которые были связаны с Советским Союзом, они привязывались к какому-то пророчеству вот Ветхого Завета о том, что враг севера — это Советский Союз, и как бы это было стопроцентное указание. Потом мы видим, что Советский Союз рассыпался, хотя, возможно, в будущем еще и будет какое-то восстановление империи, и в том числе связанных, может быть, с коммунизмом. Я не знаю, как это произойдет, но опасно привязывать какие-то исторические моменты и сказать, вот, это конкретное пророчество, оно уже исполнилось в том или ином, в той или иной стране. Поэтому я думаю, то, что происходит на Ближнем Востоке, да, это, естественно, указатель, потому что то, что связано вокруг Израиля, это всегда указатель, это всегда сам Христос сказал, что вот смоковница, когда она будет распускаться, для вас это указание. Поэтому все эти события, все эти конфликты, это подготовка, подготовка к тому, что однажды произойдет вот в этом событии, о котором мы говорим.
Братья дорогие, мы не должны упускать из виду, что церковь сегодня еще на земле, а во время церкви никакой подготовки к битве Армагеддон не может быть. Все откровение – это книга о будущем. То есть будущее, что будет после церкви. Для церкви, как мы уже отмечали в прошлых наших беседах, с откровения первых три главы. Начиная с первого стиха 4 главы и заканчивая 22 главой, это все будет после взятия церкви. Это люди, как уж брат Андрей сказал, что вот хотят привязать, что в наши дни исполняется то, что сказано. Нет, мы читаем первый стих Откровения, где Господь говорит Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Не было, не есть, а быть. И заканчивается же эта книга, 22 глава Откровения, 6 стих, точно такими же словами. «И сказал мне, сии слова верны и истинны, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре». А церковь – это есть в сегодняшнее время. Поэтому все эти конфликты и так дальше – никак это не подготовка к Армагеддонской битве, потому что церковь еще на земле.
Наше время подходит к концу, но у нас еще есть несколько минут нашей передачи. Мы говорим о втором пришествии Иисуса Христа. Еще один текст Священного Писания, о котором я хотел бы спросить находящихся здесь в студии гостей. Это служители Андрей Павлович Чумакин и Алексей Тимофеевич Казарезов. Так вот, этот текст записан в 14 главе книги пророка Захарии. И один из стихов, ну, в общем-то, здесь вся глава или ее большая часть посвящена второму пришествию Христа, но в одном из них, это 4 стих, написано «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Вопрос, во-первых, относится ли это к тому обетованию, которое через ангелов Господь дал ожидающим ученикам, которые провожали его своим взглядом, когда он возносился, что он таким же образом придет. То есть ноги его возносились от горы, это было тоже видимое явление, и здесь тоже Христос возвращается на то же место, откуда он возносился. Так ли это? Можем ли мы эти два места сопоставить и сопоставить. И второй вопрос — это действительно ли произойдет какое-то землетрясение, или как себе это можно представить? Почему гора будет раздвоена здесь и образуется на ее месте долина?
Да, дорогие братья, если нам просмотреть беседу Христа Иисуса с учениками о последнем времени, то мы видим, что в лице учеников Господь говорил непосредственно им 12, в лице учеников Господь говорил непосредственно всей церкви от начала до конца, и в лице учеников Господь говорил народу еврейскому от и до. Когда Господь говорит о мерзости запустения своим ученикам, апостолы не доживут до того времени во плоти. Представьте себе, эта мерзость, это запустение будут видеть после восхищения церкви евреи. Поэтому и здесь, о чем ты напомнил, брат Вениамин, да, это будет тогда, когда он придет во второй раз, что гора раздвоится о том, что будет на земле, то мы читаем, землетрясение будет такое, не только не устоит никакой дом, но написано, гор не стало, ни одна гора не устоит целая.
Дорогие друзья, наше время подошло к концу. Вы слушали радиопередачу «На пути». У микрофона был Вадим Гетман, ведущий программы, а также со мной сегодня в студии были братья Андрей Чумакин и Алексей Казарезов. Слушайте наши программы на волне 11.50 в среду с 6 до 7 вечера, а также повтор на следующий день в четверг с 6 до 7 утра. Вы можете позвонить нам по бесплатному телефону 1-877 на пути 4. Мы очень будем рады услышать ваши отзывы, пожелания, а может быть и вопросы о наших передачах. Еще раз этот телефон цифрами 1-877-627-8844. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
До свидания с Богом.